литература – это способность человека втянуть в себя другие миры. То есть, когда кто-то даже читатель такой талантливый или, можно сказать, гениальный, как Эко, он уже проживает много жизней, он уже становится специалистом по многим вещам. Это только читателю даже свойственно, а вот писателю это тем более. Потому что человек пишущий, он еще и делает над собой особые усилия, организует мысли более придирчиво, чем просто читатель, который может оставить мысли в таком магматическом состоянии. Да? Писатель обязан привести их в порядок. И поэтому, в конце концов, политические вопросы становятся вопросами более чем насущными, потому что политика была всегда, всегда будет и всегда определяет собой частную жизнь. Более того, все великие романы, начиная с древних греков и, допустим, пройдя через Вальтер Скотта, это романы о том, как на частную жизнь действуют глобальные веяния эпохи, правильно? Когда война или, наоборот, возвращение домой, в результате мы имеем Одиссея и Пенелопу, это частная связь, это частная трагедия, но она продиктована тем, что большие люди стали между собой воевать. Политика проходит через литературу. То есть ни один, я думаю, человек с чувством юмора не может просто развивать какие-то политические направления своей юности, которые были у Умберто Эко, безусловно. Нельзя беспрерывно кричать «Долой капитализм, да здравствует там какое-нибудь справедливое общество», скажем так, как в их времена было принято. Они не знали, в чем оно состоит, справедливое общество, но где-то оно было, по их мнению, в идеале, в эйдосе, и они его искали. Вот. Но эти политические направления, которым, собственно, Эко остался верен всю жизнь, они, тем не менее, проходили через толщу культурных впечатлений. И как таковые, уже прошедшие через толщу, становились, нарастала на них вся эта плоть культуры, и они становились занимательными, интересными темами для разговоров. И так рождались его романы. Вот поэтому политика и жизнь в литературе, они неразрывны для порядочного итальянского писателя.
Вот вы говорите о том, что имя Розы стало одним из... было открыто советским, ну, точнее, российским уже, видимо, читателем с падением Советского Союза. Это было просто открытием Запада или за этим было как бы суть романа, противостояние смеха и разума таким, не знаю даже, как это писать, тоталитарным тенденциям? Да. Если это можно было так воспринимать, очевидно, в
Популяризированное время. Попробуем разобраться. Во-первых, советскому, конечно, читателю. Ведь даже выйдя, во-первых, 88-й год – это Советский Союз, но и выйдя из Советского Союза, человек остается сформированным той культурой, то есть довольно долго, пока не родились новые люди. Я полагаю, что Европа представлялась туманной до появления романа, это чуть-чуть менее туманный после, как это ни парадоксально. И поэтому русская советская интеллигенция вдруг неожиданно оказалась в монастыре католическом и предположением, что она знает всякие тонкости, да, это очень обрадовало ужасно всех. Это предполагало другие чтения. Я уверена, что люди читали другие книги после того, как они попали в эту предлагаемую Умберто Эко игровую ситуацию.
То есть это в основном воспитательная вещь. Потому что я помню свои впечатления, когда я молодым человеком читал. У меня как раз я вынес из этого, что здравый смысл и смех побеждают идеологию, вот такой тяжелой идеологии. И именно в этом смысле читалось, как бы можно было приложить к актуальности, потому что аналогии ясно просматривались.
Вы знаете, вы правы, конечно. Возвращаясь своим уже взрослым сознанием в ту эпоху, когда я думаю, что представляла себе этот роман примерно как вы. То есть, да, смех был самым главным. Моя университетская пора пришлась на то время, когда, ну, в общем, почти никого уже не сажали. Хотя у нас несколько людей в то время из наших знакомых все-таки попало в тюрьму. Кто за самиздат, кто за какие-то предполагаемые преступления. Тогда посадили Нейлоха и Азадовского в Ленинграде. Это показывало, что наши хихоньки на самом деле могут оказаться чем-то очень серьезным. Вот. Но в основном мы хихикали. Мы тоже через смех пытались опровергнуть всю ту кислую, мерзкую, тяжелую груду глупостей, которая нас окружала.
И все-таки меня поражает вот этот охват. Он, с одной стороны, пишет Бодолина о событиях средневековых, походах Фридриха Барбаросса, одновременно обращается к ежесекундной политике.
История – это попытка ее интерпретировать. То есть сама по себе история ускользает от нас. Это мы знаем, мы даже свою историю рассказать не можем. нашей жизни. Мы не можем рассказать, потому что мы забываем детали и их выстраиваем уже под какую-то формулу, которую придумали сами себе. Соответственно, он придумывает вот этого своего великого лжеца Баудолино, который вымысел ставит на первое место прежде всех других ценностей. Поэтому он может быть нечестен, он морально может быть нечистоплотен, он совершает несколько страшных ошибок, за которые потом ужасно кается, и становится, в конце концов, отшельником, столпником, залезает на столб, кормит червей. Никто не дочитывает, по-моему, до этой последней части, но там Баудолино самый смешной. Когда он становится Симеоном, столпником, сидит на столбе и ест червяков. Вот. А потом он с него слез и ушел. Умберто Эко вообще всегда кто-нибудь ушел потом в туман. Потому что любимый фильм у него – это «Касабланка». Помните, как они уходят, обнявшись? Они уходят, обнявшись, и это начало великой дружбы. И они уходят в туман, и этот конец для Эко, он смыслопорождающий. Он его всегда очень любил. Вот сейчас он ушел сам.
Интересно, что в последнее время в Фейсбуке я все время вижу, именно в русском Фейсбуке, я все время вижу 14 признаков фашизма, составленные Умберто Эко, и их примеряют на Россию, на современную, ну, и с известным результатом. Многое совпадает.
Да, вы совершенно правы, что оно совпадает, но он о России не думал. Во-первых, тогда в России никаких признаков фашизма особенных не было. Он действительно разбирал механизм универсального, довольно зловредного для всего человечества комплекса мыслей, из которых выходит, в конце концов, большая беда и война. Он разбирал ее на основании, вот эту всю сумму признаков, на основании первым делом, конечно, именно фашизма, то есть итальянского фашизма. Он был прожит, перестрадала его эта чудесная страна, в которой я сейчас нахожусь, и прошла дальше. Он считал, что всякая страна рано или поздно попадает в эту неприятность, и из нее потом как-то выходит. А то, что сейчас это применяется к России, закономерно, потому что действительно произошли те самые чисто типологические сдвиги и процессы, которые им анализируются. Я бы даже вообще листовки разбрасывала с этим текстом на всех улицах. И думаю, что за это сажать будут. Хотя, повторяю, текст не о том и не тогда написан. Но ведь все, что написано в тоталитарную ситуацию, когда попадает какой угодно текст извне, он начинает восприниматься как подрывной.
В заключение, я хочу снова вернуться к тому, что вы говорили о уходе в туман.
Мы можем только видеть, что он успел сказать на эту тему. А успел он сказать, что если подготовишься, то все будет правильнее. Но это он научился у античных философов. Вот эту подготовку античных к смерти. А де-факто вот то, что мы видели, наблюдали его близкие люди вот в этот день вчерашний, состояло вот то, что я уже рассказывала. Он поработал, погрустил. Он был унылый в последнее время очень. Потом ушел, потом лег, и потом уплыл.